В эфире радио «Эхо Кавказ», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухум, Ицхинвали, 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. Микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе 08-08-08. День десятилетия войны, в воспоминаниях ее участников и журналистов, вспоминальные скорби и судьбах выживших. Тема дня и 10 лет.
С чем мы имеем дело? Навязчивой идеей безумного президента или тайным сговором с нашим извечным врагом? Именно это ключевой вопрос.
Женщины на грани. Салама Зурабишвили и Нино Бурджаназе объединились против Михаила Саакашвили и грузинской мечты.
Мы были очень неопытные, трудом различали хоть какое-то оружие от какого-то другого оружия, поэтому, конечно, все было очень так скомканно. Но в целом приходилось работать.
От Москвы до самых до окраин. В России спустя 10 лет конфликт в Южной Осетии имеет все то же имя – Михаил Саакашвили.
Саакашвили – это действительно человек не совсем вменяемый, но очень сообразительный. Это нечто вроде грузинского Трампа. Его излишний политический азарт был использован как предлог.
День памяти о войне мы продолжим в том числе и в рубриках «Некруглый стол» и «Голоса». Генерал Шаманов вспомнит об августе 2008 года в Абхазии. И многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые с пражской студии читает Кэти Бочеришвили.
Сенатор-республиканец Пол Рент передал письмо президента США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину. Об этом Рент написал в Твиттере. Сенатор, в частности, указал, что в письме подчеркивается важность сотрудничества в борьбе с терроризмом и возобновления культурного обмена. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил получение письма Трампа по дипломатическим каналам. По словам Пескова, Путин пока не ознакомился с содержанием документа. Пол Рент в составе американской делегации посетил Москву в начале августа. Он пригласил некоторых членов Совета Федерации посетить Вашингтон. Ранее, в среду, 8 августа, стало известно, что Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки 16 июля выдвинул ряд предложений в области контроля над вооружениями, в том числе о проведении переговоров об ограничении ядерного оружия и запрете размещения оружия в космосе. Курс рубля по отношению к доллару обвалился до минимума с апреля этого года. Это произошло после появления информации о новых санкциях против России со стороны США, сообщает РБК. Курс доллара вырос более чем на 1,5 рубля и составил 65 рублей 5 копеек. 7 августа он стоил 63 рубля 49 копеек. Курс евро также вырос, достигнув отметки в 75 рублей 17 копеек. Ранее стало известно, что американские сенаторы предложили признать Россию спонсором терроризма. По информации СМИ, акт о защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018 года предполагает создание единой системы санкций в отношении России от акта Магнитского до закона о противодействии противникам Америки посредством санкций. Делегация группировки «Хамас», контролирующей сектор Газа, направилась в Каир на переговоры с руководством египетской разведки. Темой встречи станет перемирие с Израилем. Переговоры проходят при посредничестве Египта, Катара и ООН. Накануне 7 августа в секторе Газа прошло совещание лидеров палестинских группировок, на котором обсуждалось прекращение военных действий с Израилем сроком на 5 лет в обмен на ряд экономических послаблений. В частности, будут открыты контрольно-пропускные пункты на границе с Египтом и Израилем, через которые в палестинскую автономию будут доставлять зерно, продукты и строительные материалы. Предполагается, что в секторе Газа начнется строительство морского порта. В ответ Хамас должен прекратить все военные действия и взять под контроль массовые акции протеста. Помимо прочего, власти палестинской автономии должны будут вернуть Израилю тела двух погибших израильских военнослужащих и двух гражданских лиц, удерживаемых в секторе Газа. По данным палестинской стороны, мирное соглашение может быть заключено до конца августа.
Эхо Кавказа. Новости.
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался извиняться за шутку про традиционную мусульманскую одежду, несмотря на требования председателя консервативной партии. Об этом в среду сообщает медиакорпорация BBC. Политик попал под волну критики после того, как заявил, что женщины в исламской одежде, закрывающие лицо, похожи на почтовые ящики. Джонсон также сравнил мусульман в бурках с грабителями банков. Ряд правозащитников, мусульманских активистов, либеристская оппозиция, а также некоторые коллеги Джонсона по консервативной партии назвали шутку оскорбительной и провокационной. Неоднозначное заявление экс-главы британского МИДа было опубликовано в газете Daily Telegraph. В своей колонке Джонсон критиковал власти Дании за законодательный запрет на ношение бурки в общественных местах. По словам политика, введение штрафа за традиционную мусульманскую одежду было излишним и сыграло на руку радикалам. Женщина-мусульманка впервые может стать конгрессменом США. Американка-палестинского происхождения Рашида Тлаиб получила большинство голосов на предварительных выборах в Мичигане. Во время голосования, на котором выбирали кандидата в палату представителей американского конгресса, она обошла 5 однопартийцев. В избирательном округе Мичиган у Рашиды Тлаиб не будет конкурентов. Тлаиб выступает кандидатом от Демократической партии США. В случае избрания конгрессменом политик намерен бороться за доступное медицинское страхование, повышение минимальной заработной платы и упразднение иммиграционной таможенной полиции США. Это ведомство ранее неоднократно критиковали за жестокое обращение с нелегальными мигрантами. Промежуточные выборы в Соединенных Штатах намечены на ноябрь 2018 года. Сестра украинского режиссера Олега Сенцова, голодающего в российской тюрьме 87-й день, сообщила, что состояние ее брата катастрофическое. По словам Натальи Каплан, Сенцов передал ей письмо через своего адвоката, в котором написал, что почти не встает и что конец близок. При этом он отказывается от перевода в гражданскую больницу, так как там над ним издеваются еще больше, чем в тюремной. Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет по обвинению в подготовке теракта в аннексированном Крыму.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кетти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Некруглый стол. Люди, которые видели войну и друг друга через линию фронта, знают цену конфликта лучше многих, включая тех, кто принимает политические решения. Сегодня за некруглым столом вчерашние противники, которые нашли мир между собой, несмотря на то, что очень на многое продолжают смотреть по-другому из Южной Осетии и из Грузии.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Некруглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Сегодня в день десятилетия войны в Южной Осетии гости нашего некруглого стола Тимур Цурбаты из Южной Осетии и Нукзар Гугаришвили из Грузии. В начале 90-х они по разные стороны линии фронта. В 2004 году они, создав общество нонкомбатантов, которое объединяло таких боевых лидеров по разные стороны линии фронта по всему Кавказу, они пытались спасти Грузию и Южную Осетию от войны в 2004 году. Тогда удалось, спустя 4 года не удалось. Во-первых, все ли я правильно про вас рассказал, господа? Если что, поправьте меня с обеих сторон.
Тимур, да, был боевым командиром. Я был врачом. И остаюсь врачом до последнего времени, который весь период войны провел на передовой.
Поправлять, пожалуй, не буду. Единственное, так скажем, я был замкомандира, скажем, политруком.
Тогда, как политрук, скажи, пожалуйста, была ли неизбежна война в 2008 году?
Нет. Войну легко можно было избежать, несмотря на провокации, несмотря ни на что. Я думаю, на провокации просто не надо было поддаваться. Просто надо было посчитать осетин за равных себе, и все было бы окей.
На чьи провокации кому не поддаваться?
Ну, я не буду лицемерить и скажу, да, провокации были, да, стреляли по постам, да, там что-то такое было, но не надо было отвечать. Были миротворческие силы, надо было привести в то место, куда стреляют, российских миротворцев, того же Кулахметова, его окружение, и сказать, вот сюда стрелять, и поставить там, и наши перестали бы стрелять.
Нукзар, тот же самый вопрос себе. Можно было ли избежать войну? И что бы ты ответил на упрек или претензии с Тимура?
С Тимуром я согласен, что были провокации, и не надо было реагировать на эти провокации. Я с ним полностью согласен. Единственное, я добавил бы, что избежать войны уже в 2008 году, особенно после весны, практически было невозможно, потому что сценаристы построили структуру процесса так, чтобы именно в августе произошло бы что-то. Расчет сценаристов был провоцировать своеобразно такого импульсивного и для них легко прогнозируемого Саакашвили на адекватные, в кавычках, адекватные, угодные им действия. К сожалению, мы уже ничего не могли сделать по аналогу того, что вы, Вадим, упомянули в 2008-м, когда фактически экс-комбатанты стали на линии соприкосновения.
Нет, я все-таки скажу, что войны можно избежать, несмотря на чужой, написанный чужими руками сценарий. Исполнители, если бы не хотели, они могли его не выполнить.
Тимур, а зачем и кому было провоцировать? Ты сказал, что были провокации, били по постам. Почему все это происходило?
Вот если подумать глобально, да, вот была одна причина. Мы не хотели больше жить с Грузией в одном государстве, с грузинами в одном государстве. И у нас для этого были веские причины. Несмотря на все мое хорошее отношение к Нукзару, вот я говорю, вот у меня и сейчас есть грузины, друзья, но с Грузией я жить больше не хочу. И Россия тоже это поняла. Она до 2004 года однозначно играла на стороне Грузии. Но она потом поняла в течение 4 лет, что это бессмысленно, что и у России будут большие финансовые потери, большие имиджевые потери, большие потери авторитета на Северном Кавказе, если она не защитит Южную Осетию. И она вынуждена пошла на сотрудничество с Южной Осетией. Для этого ей надо было спровоцировать Грузию на боевые действия. Саакашвили, несмотря на его там западное образование, поддался. Его спровоцировали, началась война. Надо быть идиотом, чтобы не понимать, что Россия растопчет Грузию. И случилось то, что случилось. Нас осетин это вполне устраивает. Больше никого не убивают. И как бы то ни было, у нас есть шанс построить нормальное государство.
Нукзар, человеческие отношения людей сохранялись. Что, собственно говоря, не хватало Грузии и в 2004 году, и в 2008 году?
Во-первых, просто немножко меня удивило, что Тимур сказал, что Россия до 2008 года была
четвертого,
на стороне Грузии.
Четвертого года.
Что касается, чего не хватало Грузии, структура конфликта такова, что если она может потерять актуальность, но конфликты не разрешаются вообще. До 2004 года процессы развивались так, что актуальность конфликта была потеряна. Практически потерялась, сведена до нуля, если бы не, конечно, опять же, импульсивные, амбициозные, неоправданные действия властей Грузии тогда, в 2004 году. Актуальность потеряла конфликт благодаря тому, что тот самый незаконный эргометский рынок помог людям построить естественные отношения между собой. Незаконный, контрабанда, все понимаю. Но оно давало людям возможность общаться между собой. Это и помогло, кстати, нам с Тимуром встретиться, что у Тимура были свои бизнес-интересы. Что он, хочешь, не хочешь, надо было через Грузию делать. Но на это он не обращал внимания. Да, он не хотел жить политически в составе Грузии. Ну, экономические отношения развивались. И, кстати, когда мы строили свои отношения, мы договорились, чтобы не упоминать и не говорить о политике, о политическом обустройстве и о политических отношениях между субъектами конфликта, которыми являлись мы, Тбилиси и Цхинвали. А далее, что пошло основной причиной в 2004-м, да, власти Грузии, то есть политики, находящиеся у руля правительства Грузии, они сделали очень много непонятных даже мне, до сих пор непонятных шагов. Что касается 2008 года, да, Тимур прав, что Миша поддался на провокацию. Миша поддался на провокацию, а сценаристы написали учетом многих факторов. Одним из факторов было решение Бухарестского саммита НАТО, что Грузия станет членом НАТО. Значит, нужно было сделать что-то, этакое, чтобы не дать возможность Грузии развивать свои шаги в направлении интеграции североатлантические структуры. Для этого нужно было что-то обеспечить, ситуационное обоснование, во-первых, для действий российских военных. Если бы весь период обострения ситуации в августе 2008 года на линии соприкосновения конфликтующих сторон были бы сотрудники МВД Грузии, российские военные зайти официально не могли бы. Им нужно было ситуационно обосновать свой ход, а для этого необходимо было подключить подразделение оборонного ведомства. 6 августа вечером, Тимур должен помнить, где-то 22:30 я позвонил и спросил, что у вас в Хинвале происходит. Тимур удивился, говорит, спокойно. А у меня, где я живу на въезде в горы, дом ходуном ходил от разрыва снарядов. Как военные люди, либо вот имеющие отношение к военному, прекрасно могу отличить звук от пуска снаряда, когда артиллерия от тебя стреляет, и звук, и ощущение, когда у тебя разрывается снаряд. Поэтому я считаю, что уже в августе было невозможно предотвратить. А наши, как же, не сообразили, не вывели население из-под обстрелов.
Тимур, давай поговорим о мире. Твоя позиция достаточно конструктивная по отношению к Грузии. Встречала не всегда однозначную реакцию в Южной Осетии. Тем не менее, но до 2004 года, как сказал Нукзар, в общем, было возможно иметь нормальные человеческие отношения, не вдаваясь в какие-то политические нюансы. И атмосферы ненависти же не было до 2004 и даже до 2008 года. Вот то, что происходит последние 10 лет. Это все-таки какое-то продолжение какого-то искусственного нагнетания или это уже естественное состояние?
Ну, я думаю, все-таки это искусственное нагнетание. И тут я ответственность на 99% возлагаю на Грузию. Мы с ними слишком долго жили, и они вот грузинская политика, я не имею в виду грузин как личности, как нас, я имею в виду грузинскую политику. Они до сих пор не хотят признавать нас за равных. Сделали священную корову из какой-то вот целостности Грузии. Это не целостность Грузии. Не надо путать целостность Грузии с целостностью Грузинской Советской Социалистической Республики. В эту социалистическую республику Южная Осетия была включена искусственно. Южная Осетия никогда не была в составе Грузии. Да, вот там, да, про Цхинвал, говорят, там статистика. Да, это да. Но если по Дарьялу посмотреть, там Трусовское ущелье, Кутское ущелье, и 100% было осетинское население. Сегодня там осетинского населения 0%. Это превратилось в пустыню. Поэтому вот все эти инсунияции, вот я как считаю, надо посчитать друг друга за равных.
А Южная Осетия виновата в том, что атмосфера ненависти сгущается, ну, по крайней мере, не стихает?
Да, на данный момент я скажу, что Южная Осетия тоже в какой-то степени виновата в этом. Дело в том, что нацизм, как я понял, заразная болезнь. Если вот в 90-е, 89-е, 90-е, до 2004 года Осетия выглядела, и осетины на этом фоне, вот, ну, благородными, так скажем, что у нас не было грузинофобии, то сейчас, чем дальше отдаляется от этого времени, ну, нацизм нас заразил. Теперь это осетинский нацизм, и мы говорим, что в наших бедах виноваты грузины. На самом деле в наших бедах виноваты больше мы сами, чем грузины. Нам ничего, никто и ничто не мешает строить нормальное общество последние 10 лет. Но вместо того, чтобы это делать, мы говорим, грузины плохие, грузины плохие. Давайте сделать нормальное осетинское общество.
Ну, Гзар, тот же самый вопрос. Что чего не делает Грузия для того, чтобы сбавить градус этой ненависти?
Я с Тимуром согласен, что виноваты вообще-то обе стороны в любых конфликтах. Но дело в том, что никогда, я всегда старался исторические дебри не лезть, кто когда, куда пришел, и сколько, и было, кого, где, что было. Вот этот разговор как раз всегда заводит в тупик. Я могу однозначно заявить, что политика властей Грузии 2004 года отдалила от нас население осетинское. Отдалила. И об этом мы с Тимуром не раз этот вопрос не раз обсуждали. И он был согласен, что власти при Саакашвили сделали все, чтобы отдалить. Тогда власти не посчитали, не просчитали правильно, что нужно было делать. Тогда уже надо было давать возможность жителям Южной Осетии выходить на Запад свободно. Сегодняшние власти после 2012 года однозначно стараются интегрировать, помочь, чтобы через нас люди выходили, чем Тимур, кстати, пользовался без проблем. Но власти Саакашвили этому мешали, и это было одной из самых серьезных ошибок. А насчет отношения, даже до 2008 года были нормальные отношения между отдельными группами. Я могу вспомнить без указания деталей фамилии, это Тимур правильно поймет меня. Осенью 2007 года, допустим, мне наш общий знакомый позвонил и попросил, где-то было в час ночи, помочь. Был раненый, внутренние там разборки или что, это другой вопрос. И был ранен сотрудник МВД Южной Осетии. В час ночи на скорой помощи госпиталя Министерства обороны с оборонными номерами, что там и удивило многих, я приехал в клинику, в больницу с инвалидом. Но, к сожалению, нашему хирургу уже не удалось, это было слишком поздно, и не удалось спасти. Где-то месяцев через два я с супругой приехал с инвалидом на похороны матери нашего общего знакомого. Приехал, там многие удивились, но извините, это Кавказ, мы поступали так, как кавказцы. Аналогично я могу про Тимура сказать, когда была на уровне общественных организаций встреча, организованная в Турции, по требованию Тимура меня подключили. Меня никто не звал на эту встречу. Тимур добился того, чтобы я участвовал бы в этой встрече. И опять же, пользуясь вот этой возможностью, там были экскомбатанты и другие, я был рад разговаривать с экскомбатантом, смотря друг другу в глаза. Это совершенно другой формат. Там нету лжи. Сегодня таких возможностей со стороны наших властей больше, но нас туда не пускают. Это факт, к сожалению.
Тимур, мы как бывшие советские люди просто обязаны попытаться найти какие-то оптимистические нотки в нашем разговоре. Что можно, о чем можно вести переговоры? Что можно исправить и что исправить уже невозможно?
Знаешь, как, у меня ответ очень простой. То, что грузины хотят для себя, они должны быть готовы сделать и для осетин. Вот и все. Вот и все решение проблемы. И все будет окей.
С вашей стороны тоже все будет окей?
Да, если грузины захотят нам дать то же самое, что хотят для себя, с нашей стороны будет окей. По крайней мере, я готов за это биться.
Я в Синвале приезжал со своим сыном. Так же Тимурик ко мне приезжал со своим сыном. И мы старались, чтобы дети уже налаживали отношения, кстати, без упоминания политических аспектов.
Гостями нашего некруглого стола были Тимур Цхурбата из Схинвали и Нугзар Гаришвили из Гори.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжим нашу тему. Во время недавней поездки в Москву наш постоянный сухумский автор Виталий Шарий пообщался с председателем Комитета по обороне Госдумы Российской Федерации генералом Владимиром Шамановым. Он поделился с ним воспоминаниями об августовской войне, в частности, об операциях в Кадорском ущелье Абхазии и в Самигрело-Сванетии.
В ходе двухдневного пресс-тура для абхазских и осетинских журналистов в Москву, организованного в конце июля Международным информагентством «Россия сегодня», в преддверии десятилетия войны 08-08-08 на Южном Кавказе и признания России независимости Южной Осетии и Абхазии, я участвовал в пресс-конференции председателя Комитета по обороне Государственной Думы Российской Федерации, Героя России Владимира Шаманова, хорошо известного на постсоветском пространстве генерала, военачальника. Сегодня, в день 10-й годовщины начала этой войны, как и обещал уже на эхе Кавказа, хочу рассказать о воспоминаниях, которыми он тогда поделился. В горячем августе 2008-го Шаманов занимал должность начальника главного управления боевой подготовки и службы войск вооруженных сил Российской Федерации, и ему была поручена командовать группировкой российских войск на абхазском направлении. С начала того года на Южном Кавказе начали сгущаться военные тучи. Шаманов рассказал.
Примерно за 4 месяца до событий, накануне учения «Кавказ-2008», мне и одному генералу была поставлена конфиденциальная секретная задача побывать с миссией оценки обстановки в Южной Осетии и Абхазии. В течение 4 суток мы проехали, посмотрели, и тогда уже было понятно, что ситуация идет в сторону не только нагнетания обстановки, но и видно было, что предпринятые шаги, особенно на осетинском направлении, они напрямую ведут к вооруженному конфликту. Я приведу такой пример, потом мы его все видели по телевидению. Быть на своем командующем 58-й армии, когда я прибыл в командование коллективных сил по поддержанию мира, мы четко определили, что танковые подразделения не могут находиться ближе 4 километров от переднего края. Когда я прибыл уже в другом качестве, я эти танки увидел на расстоянии 500 метров. Помните, они потом в упор расстреливали наш миротворческий батальон. На абхазском направлении была ситуация немножко проще. Там, так сказать, отгораживал естественный барьерный рубеж в виде речки. Но речка, она по колено, особого препятствия для бронетехники она не представляла. И при необходимости она могла быть преодолена. И одно из предложений, которое было генеральным штабом, почти сразу реализовано, о передислокации из Новороссийска одного десанта штурмового батальона, усиленного, в район пустующих Кицефанпеки под Чимчира.
По словам Шаманова, как потом показали захваченные грузинские документы и карты схемы в компьютерах, их видел и тогдашний президент Франции Николя Саркози, первоначально планировалась агрессия на абхазском направлении, и лишь после взятия Сухума в Тбилиси намеревались перейти к операции в Южной Осетии. Переброска на восток Абхазии российского десантно-штурмового батальона ВДВ изменила направление главного удара. После провала грузинского наступления на Цхинвал российские военные выдвинулись и в Западную Грузию, где воцарилась паника. Доходило до того, что в Зугдиде работники правоохранительных органов поспешили сдать табельное оружие. Шаманов рассказал.
Сами же, так сказать, они пришли и сдали оружие, я имею в виду полицейские. Ну, оружие мы все забирали, мы приходит ко мне этот, ну, короче, голова этого Зубнеди и говорит, я прошу вас, дайте милиционерам табельное оружие, пистолеты. Я говорю, выдайте пистолеты, чтобы не было беспорядков и все остальное прочее.
Говоря о работе по налаживанию российско-грузинских отношений в последние годы, председатель Думского комитета отметил.
Я хочу сказать, что они улучшились незначительно. Не среди грузин очень много друзей, начиная с того, что я являюсь поклонником такого великого скульптора, как Зураб Цалитет, мы дружим всеми. Есть там другие ребята, и которые живут в Грузии, которые не живут в Грузии. Поэтому Конечно, никого не может устроить такое положение в наших отношениях. Но, видимо, нужно какое-то время.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете ежедневно информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кэти Бочеришвили.
В 10-ю годовщину августовской войны 2008 года Госдепартамент США напомнил о статусе самопровозглашенных республик Абхазия и Южной Осетии, призвав Россию вывести оттуда свои военные подразделения. Позицию властей США на брифинге озвучила глава пресс-службы ведомства Хизер Науэрт. США призывают Россию вывести вооруженные силы с оккупированных территорий Грузии, заявила официальный представитель Госдепартамента, информирует общественный вещатель Грузии. Наша позиция по поводу оккупации России регионов Грузии является непоколебимой. Эти регионы принадлежат Грузии и не являются частью России. США продолжают поддерживать суверенитет и независимость Грузии, а также ее международно признанные границы. Эта политика не изменится. США призывают Россию вывести свои вооруженные силы на позиции, существующие до вторжения, согласно соглашению о прекращении огня от 2008 года, сказала Науэрт. На вопрос, поддерживают ли США вступление Грузии в НАТО, представитель Госдепа отметил, что на саммите в Бухаресте Североатлантический альянс принял решение, что Грузия станет членом альянса. Глава самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба направил юго-осетинскому лидеру Анатолию Бибилову телеграмму со словами поддержки в связи с 10-й годовщиной августовской войны 2008 года. Текст обращения публикует сегодня, 8 августа, информационное агентство РЭС. В телеграмме, в частности, говорится о трагических событиях 8 августа 2008 года, когда Грузия предприняла очередную попытку варварского уничтожения осетинского народа, навсегда останутся в памяти народа Абхазии. Этот день был отмечен началом кровопролитной пятидневной войны, в результате которой погибло множество мирных жителей. Народ Абхазии хорошо помнит, какие тяжелые раны наносит война. Как подчеркнул Хаджимба, мужественный и свободолюбивый осетинский народ, пройдя через испытания войной, одержал долгожданную победу в борьбе за свободу и независимость своей родины, выбрав путь к построению свободного демократического государства к светлому и достойному будущему. Памятная акция, посвященная 10-й годовщине августовской войны 2008 года, прошла в итальянском городе Пезаро, сообщает пресс-служба МИД самопровозглашенной республики Южная Осетия. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, мероприятие было проведено под эгидой представительства юго-осетинского МИДа в Италии, передает информагентство РЭС. Рядом с деревом мира, деревом грецкого ореха, которое было высажено в память о жертвах грузинской агрессии в парке Миралфьори, группа друзей Южной Осетии почтила память погибших во время нападения грузинских войск на спящий город 8 августа 2008 года минутой молчания, уточнил собеседник агентства. Участники акции также подчеркнули, что память о жертвах среди населения республики никогда не будет забыта итальянскими друзьями.
Спасибо. С региональным выпуском новостей нам ознакомила Кэти Бочеришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Она в основном посвящена сегодня памяти о десятилетней давности войне.
Поздний звонок, раздавшийся 7 августа 2008 года, не стал неожиданностью для Марты Ардашелия. Продюсер телеканала, на котором она тогда работала, еще за несколько дней предупредила сотрудников, что ситуация близ Схинвали напряженная, и они должны быть готовы приступить к работе в любой момент. Так и произошло. На протяжении нескольких дней и ночей Марте и ее коллегам пришлось работать в режиме нон-стоп. Несколько съемочных групп, в составе которых была и Марта, отправились в горе.
Мы были очень неопытные, с трудом различали хоть какое-то оружие от какого-то другого оружия, поэтому, конечно, это все было очень так скомканно. Но в целом приходилось работать. Когда мы встали на включение, одна съемочная группа, другая съемочная группа, они решили подняться на крепость, которая находится на возвышенности. Это такая визитная карточка города Гори. И как раз в этот момент пролетел над нами истребитель, сбросил бомбы, и ребята смогли это заснять. Это был первый авиаудар по Гори.
Впоследствии эти видеокадры стали использовать практически все местные и зарубежные СМИ в информационных сюжетах и даже фильмах про войну 2008 года. Марта же впервые в жизни наблюдала авиаудар. Она говорит, что не находила в прямом эфире слов для описания увиденного. Шоком стало для нее известие о гибели ее коллеги и друга Гиги Чехладзе. Тогда он работал редактором телекомпании «Алании», сотрудничал с русскоязычным «Ньюсвик» и французским радио «РФИ». 8 августа Гига, фотокорреспондент Александр Климчук, корреспондент газеты «The Messenger» Уинстон Фезерли и независимый журналист Эмур Кигурадзе отправились в Цхинвали. Лишь последние двое вернулись домой. Ия Баратели тогда работала редактором на местном телеканале вместе с Гигой Чехладзе. Она вспоминает последний их разговор.
В какой-то момент я просто помню, что я не отрывала глаза от монитора, и подбегает Гига и абсолютно таким горящим глазами говорит мне, что он должен поехать, он должен сейчас ехать на войну, и он должен там сделать статью, репортаж о том, что там происходит. Ну, не знаю, что бы я могла изменить в этой ситуации, потому что это решение было абсолютно четкое у него, он очень хотел сделать правдивый какой-то репортаж. Ну, естественно, мы не стали говорить ему, что нет, Гига, пожалуйста, не езжай. Потому что не мы послали его туда. Личной точки зрения до сих пор очень трудно вспоминать это. Я не знаю, что бы я могла сделать. Наверное, ничего. Потому что остановить журналиста, который хочет идти и делать репортаж, это просто невозможно. Особенно такого, как Гига, для которого журналистика была главным делом его жизни. Несколько дней о них ничего не было слышно. Было слышно, что они попали в какую-то переделку. И только спустя несколько дней мы все-таки узнали, что их убили. Ну, конечно, это было шоком.
Однако коллеги Гиги продолжали работать в круглосуточном режиме. Сложнее всего было бороться с дезинформацией, вспоминает Ия Баратели. Приходилось практически ежечасно опровергать ложные новости, подаваемые некоторыми российскими СМИ. Георгий Чумбуридзе тогда работал в грузинском отделении телерадиокомпании «Мир».
Мы перегнали первые кадры, когда самолет подлетает к Гори и сбрасывает бомбу. В этом же перегоне была картинка горящего дома и вот кадры, как брат обнимает умершего брата на фоне горящего дома. Эта картинка пошла в эфир. Они протитровали как геолокацию город Цхинвали. Тогда случился очень серьезный конфликт между нашим руководством и московской редакцией. Потребовал наш директор объяснений. Ну, ему так сказали, что вы знаете, это, мол, ошибся титровальщик. Но титровальщик стал ошибаться в аккурат на каждый выпуск. И из-за сложившейся ситуации некоторые сотрудники даже ушли с работы.
Практически у каждого, кто освещал события 2008 года, есть что рассказать о тех днях. Но не все готовы делиться воспоминаниями. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Это был материал о журналистах, для которых август тоже стал проверкой. Ценой правдивого материала могло стать увольнение, а Гиги Чехладзе и Александр Климчук заплатили собственной жизнью. А о коллегах, для которых война стала многодневным и непрерывным эфиром, рассказывал Серго Брегвадзе. В Цхинвали проходят памятные мероприятия, посвященные 10-й годовщине августовской войны. Они начались накануне. В центре города собрались люди, они зажигали свечи и вспоминали погибших. К собравшимся обратился и президент Самопровозглашенной Республики Анатолий Бибилов. Жанна Тарханова с подробностями.
Акция, посвященная трагическим событиям августа 2008-го. 10-й год начинается в ночь на 8 августа в Цхинвали у Георгиевской лестницы. Люди зажигали свечи и вспоминали страшные дни августа 2008 года. Обращаясь к собравшимся, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов выразил надежду, что военный преступник Михаил Саакашвили будет отвечать перед трибуналом за геноцид осетинского народа. Конец цитаты. Он назвал действия экс-президента Грузии в августе 2008 года вероломными.
Буквально где-то в это время, 10 лет назад, военный преступник, президент Республики Грузия Саакашвили выступал и заверял всех нас, насколько он любит осетин, насколько он любит и чтит осетинскую культуру, насколько он уважает традиции осетин, и насколько он хорошо относится ко всему Остинскому. Несколько часов позже этот же человек отдает приказ уничтожать нас, наших детей, наших матерей, отцов. Рассчитывал, конечно, на скоропалительные военные действия, которые бы ему позволили поднять флаг над Южной Осетией. Не учел он одного, что жители Южной Осетии, и дети, и старики, и молодые, и взрослые, все как один встанут на защиту своей родины, все как один встанут на защиту своих детей, все как один встанут на защиту своих домов. И не учел еще самого главного, что есть Россия, которая не позволит уничтожить дружественный ему народ.
К Гергиевской лестнице пришла и жительница Цхинвала Лариса Кулумбегова.
Мы собрались, вспоминали опять страшный день, страшную ночь, как говорится, начало войны. Было очень много людей. Всем, конечно, со слезами на глазах, все вспоминали то, что произошло. Я думаю, что для каждого жителя Цхинвала, да и всей Южной Осетии, очень важно, чтобы эти дни не были забыты. Для меня, как жителя Цхинвала, это очень важно, потому что моя семья пострадала в этой трагедии. Нам разбомбили дом. Слава Богу, мы живы. Жалко тех, которых нет. Этих молодых ребят, замечательных ребят, которые погибли, защищая свой город, свою родину.
Семья Григория Маамеева в августе 2008 года проживала в селении Цунар и оказалась лицом к лицу со смертью, приняв на себя удар грузинской армии. Отец Григория, стоявший на пороге своего дома, был расстрелян минометным огнем. Ему снесло голову. Остальных безоружных домочадцев грузинские военные взяли в плен.
Мы каждый год, конечно же, это как долг, идем на все эти мероприятия, потому что мы должны не забывать, мы должны вспоминать и чтить тех людей, которые отдали жизнь за родину во время войны и во время грузинского нападения, конечно. Я думаю, что каждый осетин, каждый человек, проживающий в Южной Осетии или в Северной Осетии, должен не забывать то, что творили в 2008 году грузины, когда они убивали мирных жителей.
Григорий Маамеев был сегодня среди тех, кто пришел на церемонию открытия памятников военнослужащим Минобороны Южной Осетии майору Амирану Багаеву и капитану Азамату Джоеву рядом с местом их гибели. Багаев и Джоев вместе с 7 бойцами 10 лет назад преградили путь грузинской армии, прорвавшейся в Цхинвал с запада. Цхинвал продолжают поступать телеграммы со словами поддержки. Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков отметил в телеграмме Анатолию Бибилову, что в России с глубокой скорбью разделяют боль и горечь этой войны, чтят память осетинских защитников, отдавших свои жизни во имя безопасности и благополучия будущих поколений. Конец цитаты. Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба также выразил слова поддержки Анатолию Бибилову. Цитата. Трагические события 8 августа 2008 года, когда Грузия предприняла очередную попытку варварского уничтожения осетинского народа, навсегда останутся в памяти народа Абхазии. Этот день был отмечен началом кровопролитной 5-дневной войны, в результате которой погибло множество мирных жителей. Народ Абхазии хорошо помнит, какие тяжелые раны наносит война. В этот скорбный день мы вместе с вами вспоминаем сыновей и дочерей Южной Осетии, всех тех, кто пал от рук грузинского агрессора. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров выступил с обращением, в котором говорится, цитата, «Нет ни одного жителя Северной Осетии, для которого события десятилетней давности не стали бы шоком. У каждого из нас сообщение о вооруженной агрессии грузинских экстремистов отозвалось тревогой, справедливым возмущением, искренней болью и сочувствием. И, безусловно, будем всегда благодарны России, вставшей на защиту народа Южной Осетии, остановившей вакханалию безумных политиканов, мечтавших отнять у наших братьев главное – свободу и независимость, а в конечном итоге – право на саму жизнь». Конец цитаты. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Равай, маравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хорошо, что с хат. Хорошо, что с хат.
Столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Август 2008 года для многих простых людей, кому не повезло родиться и жить в зоне конфликта, стал чертой, за которой осталась их прежняя жизнь с привычным укладом. Но многие, несмотря на всю сложность своего положения, не теряют оптимизма. А некоторые даже сумели построить полноценную новую жизнь даже во временном доме. Владимир Унанян с подробностями.
Находящееся в 15 километрах от Тбилиси поселение для вынужденных переселенцев Церувани стало для них новым домом. Временные строения, раньше стоявшие на голой земле за 10 лет, прошедших с вооруженного конфликта, который в Грузии называют не иначе, как пятидневной войной, обросли деревьями и выглядят уже не так печально. Но все же это не родная деревня. Всю жизнь прожившая в селе Курта Алена Сектурашвили надеется когда-нибудь туда вернуться.
Один наш дом сожгли, а второй стоит. Он вплотную прилегает к другому дому, где жили осетины. И если бы его подожгли, то огонь бы перекинулся и на соседний, поэтому, наверное, и стоит. Всего в деревне осталось 3 семьи, все старики. Женщины-осетинки и их мужья-грузины. В интернете выкладывают фотографии деревни и смотришь на них, и пытаешься вспомнить, что это за место. И потом не спишь ночами, сердце болит. Знаю одно. Но когда отсюда уедем, вернемся в Курта. И не хочу большой дом. Маленький домик построим. Больше не хочу большой дом.
О том, как уезжали, Алена вспоминает даже с некоторым юмором. Правда, юмор этот с горчинкой.
Когда мы должны были выехать в сторону Никози, брат заехал на тракторе. Он сказал, чтобы скотину отпустили в огород. Говорит, пусть пока там побудет. Думали же, скоро закончится все. А невестка возмутилась. Там лобио не собранное. Скотина весь урожай погубит. Сейчас даже смешно. А лобио беспокоилась. Не только лобио, все там осталось.
Ее дети, двое мальчиков, родились уже после войны, о событиях тех дней знают немного. В семье не любят разговаривать на эту тему. Но на вопрос «Откуда ты?» старший Иване отвечает, не задумываясь.
Куртида.
Я из Курта.
Не любит говорить о войне и бабушка Тамара, жительница села Эретви, одной из последних покинула родной дом. Говорит, отправила детей и внуков, а сама хотела переждать. До последнего не верила, что война. Думала, все быстро успокоится.
Молодых парней потеряли. И грузин, и осетин. И у меня так же болит сердце за осетин, как и за грузин, потому что их всех забрала война. Я большой патриот своей родины и считаю, что каждый должен вернуться в свой уголок. И наши политики должны это понимать и бороться за это мирным путем. Мирным, а не так, чтобы еще больше молодых людей погибло. Из-за чего у нас не затягивается рана на сердце? А сейчас опять что-то пытаются спровоцировать. Это большая боль для меня и всей моей семьи. Сколько это может продолжаться?
Большинство жителей Церувани верят в то, что рано или поздно смогут вернуться домой. Но некоторые, такие как Роин Зангаладзе из села Кехви, в ожидании лучших времен строят новую жизнь на новом месте, не забывая, впрочем, откуда они родом.
Наша деревня была одним из лучших мест в Грузии. И это не потому, что я оттуда. Нет. Все было. Речки, скалы, лес. Самая лучшая деревня была. У нашей семьи 2 дома было. Один только построил. Даже не успел переехать. Фруктов было очень много. У меня была грузовая машина. И раз в 10 дней я совершал рейс с яблоками. И каждый раз покупал себе новую семерку. Всего 12 машин было у меня. Отец постоянно ругался. Зачем тебе столько? Вот так очень хорошо жить. Сейчас здесь начал все заново. А что делать?
История Роина Зангаладзе вполне может претендовать на образцовую историю успеха. Лишившись всего, он не потерял ни надежды, ни желания жить. Всего за несколько лет, пройдя путь от простого рабочего до владельца прибыльного бизнеса.
Когда приехал в Церувани, начал работать простым рабочим в парнике, где выращивали огурцы. 1,5 года так проработал. Потом меня назначили бригадиром. Потом уволили директора, и меня назначили на его место. И 3 года я там работал. Меня очень заинтересовал этот бизнес. Я арендовал 60 соток в Сагураму, посадил огурцы. Но один мой друг посоветовал вместо огурцов заняться цветами. Я послушал и посадил цветы.
Ходогава кетекуавили сатбуры.
Теперь цветы для Роина – источник неплохого дохода и причина для гордости. Он сумел применить свой талант фермера и бизнесмена, сделав свою жизнь и жизнь своей семьи немного лучше. И в будущем смотрит с оптимизмом.
Я спокоен. У меня собственный бизнес, и так или иначе я могу прокормить свою семью.
Поселение Церовани было построено после войны 2008 года. Сегодня там проживает более 2000 семей вынужденных переселенцев. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. «Эхо Кавказа». Искусство делает нас красивее.
«Эхо Кавказа».
Война, которая прошла 10 лет назад, сохраняет свою политическую актуальность и сегодня. Представители правящей партии в Грузии дистанцировались от заявлений кандидата в президенты Саломы Зурабишвили. Сегодня она во второй раз возложила вину за начало августовской войны на Грузию. Ее поддержала глава демократического движения Нино Бурджанадзе. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Арагвелидзе.
Сегодня Саломе Зурабишвили разъяснила журналистам суть своих позавчерашних откровений, касающихся событий десятилетней давности. Для начала необходимо дать оценку действиям тогдашнего президента Михаила Саакашвили, который развязал боевые действия, несмотря на неоднократные предупреждения западных партнеров, заявила она.
Когда начались боевые действия, Грузия не обладала никаким военным преимуществом. В то же время она была предупреждена своими союзниками о том, что на их помощь она рассчитывать не должна. Вопрос, когда ты не обладаешь преимуществом, эффектом неожиданности и внешней помощью, зачем поддаваться на провокацию и отдавать приказ о массовой бомбардировке своего населения? С чем мы имеем дело? Навязчивой идеей безумного президента или тайным сговором с нашим извечным врагом? Именно это ключевой вопрос, который должны задавать журналисты вместо тиражирования ненависти ко мне. Уверяю, я готова ко всему, и мы вместе должны преодолеть эту ситуацию.
До сегодняшнего дня ни представители оппозиции, ни аналитики не ставили под сомнение, что правящая сила сделает ставку именно на кандидатуру Саломе Зурабишвили. Однако после ее сегодняшних откровений представители грузинской мечты постепенно сменили тональность. Первое несогласие выразил глава парламентской фракции грузинской мечты Мамука Динарадзе.
Лично для меня абсолютно неприемлем комментарий, от кого бы он ни исходил, что 10 лет назад Грузия была агрессором и развязала боевые действия. Да, можно рассуждать, что тогдашнее руководство поддалось на провокацию, но полномасштабную войну развязала именно страна-оккупант. И добавлю, грузинская мечта не объявляла своей поддержки ни одному из кандидатов. Не вводите общественность в заблуждение.
Вице-премьер и глава Минздрава Давид Сергеенко также призвал не опережать события.
Она не является нашим партийным кандидатом. Наша поддержка будет обусловлена программами, видением ситуации и общечеловеческими ценностями.
Однако самое принципиальное несогласие с заявлениями Саломе Зурабишвили высказала глава Минюста Тея Цулукиани.
У Грузии, ее народа и правительства есть одна общая позиция. Войну против Грузии начала Россия. Есть доказательства того, что Россия осуществила нападение на территорию Грузии, в том числе с воздуха. И эту позицию мы отстаиваем в Страсбургском и Гаагском судах. Очень скоро, впервые в истории Грузии, у нас будет решение международной инстанции, подтверждающей, что Россия является оккупантом. Я полностью разделяю эту позицию. Поэтому я не собираюсь комментировать, что бы то ни было, хоть немного расходящиеся с этой позицией.
Впрочем, некоторые грузинские политики настаивают, что война началась именно по вине Грузии, говорит лидер демократического движения Нино Бурджанадзе.
Моя позиция по августовской войне общеизвестна. Да, она произошла по вине Саакашвили. Войны можно было бы избежать, если бы не навязчивая идея Саакашвили, что у русских ржавые танки, что они не посмеют ввязаться в войну и что нам окажет помощь Америка.
Напомним, Саломе Зурабишвили и Нино Бурджанадзе на протяжении поколения лет занимали важные государственные посты при экс-президенте Михаиле Саакашвили. Первая возглавляла МИД и была освобождена с должности 20 октября 2005 года после высказанных обвинений в адрес Нино Бурджанадзе, которая в те времена занимала пост спикера парламента. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В каждой годовщине войны российские официальные лица выступают своими мнениями по поводу причин, из которых пятидневная война стала неизбежной. В этом году, по наблюдениям экспертов, список причин сузился до одного человека – Михаила Саакашвили. И тому есть свои причины, которые устанавливал Мурат Гукимухов.
Каждый год в августе российские официальные лица, так или иначе причастные к событиям 2008 года, рассказывают о том, как развивалась ситуация накануне пятидневной войны, какие соображения выдвигали заинтересованные стороны, чего они ожидали или не предполагали, и, наконец, была ли эта война неизбежной. В этом году среди оценок обнаружилось одно общее, на которое нельзя не обратить внимание. Все называют эту войну исключительно как преступление, совершенное одним неадекватным человеком во власти, президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Приведу выдержку из интервью Медведева корреспонденту «Коммерсанта» Владимиру Соловьеву.
Война, было ощущение, что была неизбежной еще до ее начала. У вас такие предчувствия в тот период были?
Да нет, никакой неизбежности не было. Мои оценки остаются прежними. Если бы не безответственное, аморальное, преступное поведение Саакашвили и его приспешников, никакой войны бы не было.
Вот что в интервью Владимиру Соловьеву сказал Сергей Иванов, в ту пору вице-премьер российского правительства. Цитирую. «Могу сейчас открыто признать, что Кондолиза Райс, будучи госсекретарем США, все время мне говорила в приватных беседах. Сергей, не беспокойтесь, он красную черту не перейдет». Конец цитаты. Сергей Иванов тем самым как бы подчеркивает, что и для западных партнеров Михаил Саакашвили оказался непредсказуем. Эти объяснения производят весьма странное впечатление. В них нет какого-то анализа ситуации, каких-то предпосылок, сделавших этот конфликт неизбежным. Согласитесь, как-то быстро все сменилось объяснениями про неадекватность одного человека. Мол, ситуация была сложная, но решаемая. Это объяснение появилось потому, что оно удобно, считает российский политолог Алексей Малашенко. Во-первых, оно не лишено основания. Во-вторых, оно маскирует другие причины, говорит Алексей Малашенко.
Саакашвили – это действительно человек не совсем вменяемый, но очень, тем не менее, сообразительный. Это нечто вроде грузинского Трампа. И вот его невменяемость, его, я бы сказал, излишний политический азарт был использован как предлог. И действительно был великолепный предлог. Вот его общего политического поведения до оскорблений Путина. Там достаточно вспомнить Лили Путин. Это же он сказал, правильно? Поэтому это сработало. Я думаю, что рано или поздно то, что произошло в 2008 году, должно было произойти. Психологически, морально все были готовы. Но был нужен какой-то повод, и он был найден. И кроме того, было показано всему миру, что, ребята, если вы чего-то там планируете насчет Грузии, то будет вот так. И повод, повторяю, был найден, это Саакашвили.
То есть Михаил Саакашвили – это как бы Рейхстаг, который подожгли.
О, это не я сказал.
По мнению российского политолога Николая Силаева, это не вопрос о причинах того, что случилось, а вопрос о том, почему сейчас выдвигаются такие объяснения. Политолог считает, что этому есть две причины. Первая касается отношений России с Западом, вторая – отношений с Грузией. Что касается отношений с Западом, то, по мнению Николая Силаева, Россия хочет уйти от конфронтации с Западом, потому что она ей невыгодна, говорит Николай Силаев.
Россия достигла определенного уровня международного влияния и, в общем, нуждается в том, чтобы закрепить достигнутое, а не в том, чтобы что-то доказывать Западу, как-то его свергать или в целом вести с ним конфронтацию. Поэтому, когда речь идет о событиях 2008 года, акцент делается на причинах, которые можно было бы назвать случайными. Саакашвили неадекватен, его предупреждал Запад, но он не послушался. Например, вот такое объяснение. То есть пафос в том, что с Западом, в первую очередь с американцами, можно договориться. Это демонстрация готовности договариваться. Другой вопрос, встретит ли эта готовность взаимную готовность, неизвестно.
Что касается отношений с Грузией, считает Николай Силаев, то здесь Россия демонстрирует тот же принцип. Она не заинтересована бить посуду и рвать все связи. Россия хочет нормализовать отношения и при этом ожидает определенные шаги со стороны Грузии. Это распространенный тезис, говорит Николай Силаев. И Карасин об этом говорил неоднократно, что это не Россия разорвала отношения, и от Грузии зависит, будут ли они восстановлены, говорит Николай Силаев.
Я полагаю, что от Грузии в том числе ждут, ну, просто прямого и официального признания о том, кто все это начал в 2008 году. Что это была попытка с помощью Блицкрига поставить Южную Осетию под контроль Тбилиси силовым путем. И когда все события объясняются ошибкой, авантюрой, неадекватностью Саакашвили, тем самым подает сигнал Грузии, что дело не в Грузии, дело в Саакашвили. Оцените Саакашвили так, как он этого заслуживает, оцените его действия так, как он этого заслуживает, и мы можем говорить дальше, можем о чем-то договариваться. Мне кажется, что смысл вот здесь в этом.
Все эти заявления, подчеркивает Николай Силаев, нужно оценивать не с точки зрения того, насколько они верны с позиции академической науки и не с позиции полноты этих объяснений, но с точки зрения того, какой сигнал они посылают потенциальным партнерам. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.